святого Иоанна Златоустова, том 10, первое послание Коринфянам, 4 глава, страница 101, кассета 1. «Если я, — говорит, — не могу точно знать, в чем я сам грешен, то как почту себя достойным произносить приговор о других? Не зная с точностью своих собственных дел, как я могу судить о делах других? Если же таков был Павел, то тем более мы. А говорил он это не для того, чтобы показать свою безукоризненность, но чтобы показать, что если бы даже был между ними кто-нибудь не причастный никакому греху, и тот был бы недостоин судить о жизни других, и что если он, ничего не знающий за собой, не считает себя невинным, то тем более не могут считать себя такими же, знающие за собой множество грехов. Заградив уста, делавшим такие суждения, он потом с прискорбием обращает гнев свой на кровосмесника. Как при наступлении бури, наперед появляются мрачные облака, потом, когда прогремит гром, и все небо сделается как бы одним облаком, внезапно низвергается на землю дождь, так и он поступает здесь. Он мог бы с великим негодованием прямо обратиться к кровосмеснику, но не делает этого, а наперед низлагает надменность его устрашающими словами, потому что и допущен был им сугубый грех, прелюбодеяние, и что еще хуже прелюбодеяние, нераскаянность во грехе. Он скорбит не столько о согрешении, сколько о нераскаянности грешника. И не восплакали, говорит он, многие, не просто прежде согрешившие и не покаявшиеся в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, которые сделали. Покаявшийся после греха достоин не скорби, а ублажения, как вступивший в лик праведников. Скажи ты, говорит пророк, беззаконие твои, чтобы оправдаться. А кто после греха не стыдится, тот достоин сожаления не столько потому, что он пал, сколько потому, что упавший лежит. 102. Если же не каяться в грехах тяжело, то гордиться грехами какого достойно наказания? Если превозносящийся своими добродетелями нечист, то превозносящийся своими пороками какое получит прощение? Таков был кровосмесник. Так душа его загрубела и ожесточилась во грехе, потому апостол нашел необходимым наперед низложить его гордость и обличает его не прежде всех, чтобы он не сделался еще более бесстыдным, как обличаемый прежде других, и не после всех, чтобы он не стал считать своего преступления маловажным, но предварительно внушив ему большой страх вразумлением других и потрясши душу его обличением, направленным против других, потом уже обращается к нему. Вот эти самые слова. «Итак, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение». Сказано не случайно, касается его же и его сообщников, которые унижали святых. «Что из того, — говорит, — если некоторые по внешности кажутся добродетельными и удивительными? Не по внешности только судит этот судья, но обнаруживает и сокровенное. Таким образом, по двум, или лучше по трем причинам, суд наш не бывает правым. Во-первых, потому что хотя бы мы ничего не знали за собою, мы, однако ж, повинны перед судом, обличающего наши грехи. С точностью. Во-вторых, потому что большая часть дел остается для нас неоткрытою и неизвестною. В-третьих, потому что многие из действий других кажутся нам добрыми, но совершаются не с добрым намерением. Для чего вы говорите, что такой-то и такой-то не сделали никакого греха, или такой-то лучше такого-то? Этого нельзя сказать даже и о том, кто ничего не знает за собою. Кто видит сокровенное, тот только произносит суд правый. Вот и я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, то есть не свободен от вины и осуждения. Не говорит я не в числе праведников, но я не чист от греха. И в другом месте говорит, умерший оправдался от греха, то есть освободился. Мы совершаем много и добрых дел, но не с добрым намерением. Так мы многих хвалим, но не для того, чтобы показать их совершенство, а для того, чтобы через них унизить других. Дело само по себе доброе, потому что хвалится человек добродетельный, но намерение дурное, потому что происходит от сатанинского расположения, не из сорадования брату, но из желания повредить другому часто делают это. Еще. Иной совершит тяжкий грех, а другой, желая погубить его, утверждает, что он не совершил ничего худого, и ободряется грешившего, указывая на общее свойство природы. Но часто не для того делает это, чтобы простить, а с намерением придать более беспечности. А часто обличает, но не для того, чтобы вразумить и исправить, а чтобы обнаружить и осмеять грех его. Такие намерения люди не знают, таких. А испытующий сердца знает их в точности и откроет все это в свое время. Потому апостол и говорит, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение. Если же мы и тогда, когда ничего не знаем за собою, и не можем быть свободными от осуждения, и за самые добрые дела, когда совершаем их не с добрым намерением, подлежим наказанию, то представь, насколько неправы суды человеческие. Люди не могут видеть всего. Это возможно только для одного недремлющего ока. Людей мы можем обмануть, но его никогда. Потому не говори: мрак и стены окружают меня. Кто видит меня? Он создал сердца человеческие, знает все, потому что и тьма, как свет окрест его. Впрочем, справедливо говорит грешник, что мрак и стены окружают его. Если бы не было мрака в душе его, то он не отверг бы страха Божия и не предавался бы бесстыдству, так как прежде, нежели помрачится главенствующая часть душа, грех не смеет войти. Потому не говори: кто видит меня? Есть тот, который проникает до души и духа, составов и мозгов. Хотя сам ты не видишь себя, не можешь рассеять облака, и как бы окруженный со всех сторон стеной, не в состоянии воззреть на небо. 104. Мы представим тебе какой угодно грех, и ты увидишь, что действительно так бывает. Как воры и подкапыватели стен, намереваясь похитить что-нибудь драгоценное, исполняет это, погасив светильник. Так порочный помысел поступает и с грешниками. В нас есть умственный светильник, постоянно горящий. Если дух прелюбодеяния, устремившись с великой силой, погасит свет его, то немедленно помрачает и преодолевает душу, и тотчас расхищает все в ней находящееся. Когда овладевает душой порочные пожелания, тогда разумное око ее, помрачившись, подобно как телесные очи помрачаются облаком и тьмою, не может видеть ничего, ни пропасти, ни гиены, ни страха. И она, будучи, наконец, не в состоянии противиться силе пожелания, делается удобопреклонной ко греху. Пред очами ее как бы воздвигается непроницаемая стена, которая не позволяет лучу правды просветить разум ее, потому что порочные помыслы, порождаемые пожеланием, со всех сторон окружают ее. Тогда представляется человеку блудница, беспрестанно появляющаяся перед его глазами, в его разуме, в мыслях. И как слепые, хотя бы стояли среди полудня под открытым небом, не могут видеть света, потому что закрыты глаза их, так и он. Хотя бы оглашали его со всех сторон бесчисленные спасительные догматы, будучи наперед охвачен в душе своей этой страстью, заграждает слух свой для всех внушений. Это хорошо знают те, которые испытали это. Но вам пусть не придется узнать это на опыте. И не один только этот грех, но и всякая порочная страсть производит то же самое. Обратим, если угодно, речь нашу от блудницы к деньгам. Здесь мы увидим густой и непроницаемый мрак. Там, где бывает одна любовница, заключенная в одном месте, страсть не так сильна. А когда везде представляются деньги, в мастерских серебряных золотых вещей, в гостиницах, в богатых домах, тогда страсть действует сильно. Когда больной этой страстью видит детей, гуляющих на торжище, лошадей, украшенных золотом, людей, одетых в драгоценные одежды, тогда в душе его развивается великий мрак. На что говорит о домах и мастерских? Такие люди, я думаю, когда увидят богатство, изображаемое на картине, и тогда возмущается, досадует и беснуется, так мрак везде окружает их. Если они обратят взор на изображение царя, то не удивляются ни красоте камней, ни золотой и пурпуровой одежде, а мучатся страстью. И как несчастный любовник, увидев изображение любимой женщины, не может оторваться от бездушной картины, так и они, видя бездушное изображение богатства, страдают. Так же еще тем более, чем сильнейшие преданы страсти. Им остается или сидеть дома, или вышедши на торжище, получать тысячи ран, и с ними возвращайте домой, потому что слишком много предметов, поражающих их глаза. Как тот не видит ничего другого, кроме женщины, так и они не видят на пути ни бедных, ни всего другого, от чего могли бы получить утешение, а устремляет глаза только на богатых, и, взирая на них, собирает великий и сильный огонь в свою душу. Подлинно, это огонь, жестоко поедающий подвергшегося ему. И если бы не было ни гиены, ни будущего наказания, то в самой настоящей жизни было бы наказанием постоянно страдать и не видеть конца своим страданиям. Одно это могло бы удержать от такой болезни. Но нет ничего хуже безумной страсти, которая заставляет прилепляться даже к вещам, приносящим одну горечь и никакой пользы. Потому увещеваю вас истреблять страсть в самом ее начале. Как приключившаяся горячка вначале не слишком возбуждает в больных жажду, а когда огонь ее возрастет и усилится, тогда производит неутолимую жажду, и если кто подаст им питья, то не утоляет, но еще более усиливает пламень. Так бывает и с этой страстью. Если вначале, когда она вторгается в нашу душу, мы не остановим ее и не заключим двери, то вошедше она причиняет неисцельную болезнь принявших ее. Все ведь и доброе, и злое, чем доля остается в нас, тем становится сильнее. 105. Тоже можно видеть и во всем другом. Дерево, недавно посаженное в землю, исторгается легко, а укоренившееся в течение долгого времени нелегко. Но с великим трудом здание, недавно построенное, легко разрушается, если кто станет разрушать его. А долго стоявшее представляет много затруднений для желающих разрушить его. И зверь, долго обитавший в каком-нибудь месте, нелегко выгоняется оттуда. Потому увещеваю тех, которыми еще не овладела страсть, не предаваться ей, потому что легче воздержаться, нежели предавшись освободиться от ней. А тем, в которых она поселилась и произвела вред, обещаю надежду совершенного исцеления благодатью Божией, если они захотят принять врачевание. Если они представят себе людей, впавших в болезнь страсти и потом освободившихся от нее, то получат добрую надежду на исцеление от болезни. Кто же впал в эту болезнь и скоро освобождался от ней? Закхей, упоминаемый в Евангелии. Кто более мытаря пристрастен к деньгам? Но он внезапно сделался любомудрым и погасил себе весь огонь страсти. Та же апостол Матфей, и он был мытарем и постоянно проводил жизнь в делах корыстолюбия. Но внезапно оставил это пагубное занятие, истребил из себя жажду корысти и обратился к стяжанию духовному. Представляя их и подобных им людей, не предавайся отчаянию. Если захочешь, то и ты можешь скоро исцелиться. Если угодно, мы, по примеру врачей, предпишем тебе и подробные правила, как поступать. Прежде всего, надобно не падать духом и не отчаиваться в своем спасении. Потом, взирать не на один, только примеры у людей не на одни исправившихся, но и погибших от страстей. Вспоминая Закхея и Матфея, надобно представлять Иуду, Гиезию, Ахана, Ахава, Анани и Сапфиру, чтоб примерами первых предохранить себя от отчаяния, а примерами последних истребить себе нерадение и не допустить душу оставаться невнимательным к предполагаемым и предлагаемым увещаниям, но расположить себя, говорить то же, что говорили приступившие к Петру иудеи, что нам делать, чтобы спастись, и услышать, что нужно делать. Что же нужно делать? Нужно знать, что вещи ничтожны, что богатство есть беглый и неблагодарный раб, что оно подвергает бесчисленным бедствиям владеющих им, и тому подобные истины постоянно повторять себе. Как врачи для утешения больных, требующих себе холодного питья, уверяют их, что оно будет подано, упоминают об источнике, о сосуде, о потребном для того времени, о многом другом, потому что если отказать вдруг, то они могут прийти в гнев и бешенство. Так будем поступать и мы с корыстолюбцами. Если они скажут, мы хотим обогатиться, не будем тотчас же говорить, что богатство есть зло, но согласимся и скажем, что и мы желаем им того же, но желаем надлежащее время. Богатство истинного, доставляющего радости вечные, собираемое для них самих, а не для других, и часто для врагов. Обратим их внимание на правила любомудрия и скажем, что мы запрещаем не обогащаться, но обогащайся дурными способами. Можно обогащаться, но без корыстолюбия, без грабительства и насилия, без худой молвы. Располагая их себе такими словами, не будем еще говорить им о гиене, потому что больной сначала не может переносить этих напоминаний, а будем в рассуждениях своих касаться более предметов настоящих и говорить, для чего ты хочешь обогащаться несправедливо. Для того ли, чтобы других собрать золото и серебро, и о себе бесчисленные укоризны и проклятия? Другим это все достанется, а тебе грехи? Для того ли, чтобы ограбленный тобой терзался и мучился, имея нужду в необходимом? Везде порицал тебя, и при наступлении ночи ходил по площадям и всем переулкам, недоумевая и не зная, как провести ночь. И может ли он спать, когда терпит беспокойство от желудка, мучится бессонницей, терзается голодом, страдая часто от холода и дождя? Ты, вымывшись в бане, облекаешься в мягкие одежды и возвращаешься с радостью и весельем, поспешая к приготовленному роскошному ужину. А он, непрестанно гонимый холодом и голодом, ходит по всем площадям с поникшей головою, протягивая руки, и даже от страха не смея напомнить сытому и покоящемуся о необходимой пище, а часто и отходит, осыпанный укоризнами. Потому, когда ты возвратишься домой, когда возляжешь на ложе, когда в доме твоем будет устроено блистательное освещение, приготовлена роскошная трапеза, вспомни об этом бедном и несчастном, который, подобно псам, ходит по переулкам во мраке и грязи и возвращается оттуда часто не домой, ни к жене, ни на ложе, а на кучу сена, подобно псам, лающим во всю ночь. Ты, если увидишь одну малую каплю, упавшую из кровли, то поднимаешь весь дом, гоняешь слуг, приводишь все в движение. А он, лежа в рубище, на сене и в грязи, переносит страшный холод. 107. Какой зверь не будет поражен этими обстоятельствами? Кто так жесток и бесчеловечен, что и при этом не преклонится на милость? Но есть люди, дошедшие до такой жестокости, что говорят, они страдают достойно. Вместо того, чтобы жалеть, плакать и облегчать несчастье, они безжалостно и бесчеловечно обвиняют их же самих. Хотел бы я спросить, почему они, скажи мне, страдают достойно? Потому ли, что хотят есть, а не голодать? Нет, скажешь, потому что они проводят жизнь в праздности. А ты разве не проводишь времени в праздности и забавах? Или часто не предаешься такой деятельности, которая хуже всякого бездействия, занимаясь грабительством, насилием и любостяжанием? Лучше было бы, если бы и ты предавался такой же праздности, потому что такая праздность гораздо лучше любостяжания. Между тем ты нападаешь на чужие несчастья, не только проводишь время в праздности, не только предаешься деятельности, которая хуже бездействия, но еще обвиняешь несчастных. Будем же рассказывать им о чужих несчастьях, о преждевременных сиротствах, о заключенных в темницах, обижаемых судилищах, о подвергающих опасности жизнь свою, о неожиданном вдовстве жен и внезапной нищете богачей. Этими страшными событиями трогать их душу. Рассказами о других мы внушим им бояться того же и за себя. Когда они услышат, что сын такого-то, корыстолюбца и грабителя, и жена такого-то, сделавшего множество несправедливостей, по смерти его потерпел тысячи бедствий, потому что обиженные им приступили к жене и детям и сделали со всех сторон общее нападение на дом его. За всякий из них, хотя был самый нечувствительный, ожидая себе таких же бедствий, опасаясь того же и из-за своих домашних, сделается благоразумнее. Жизнь наша исполнена подобных случаев, и у нас не будет недостатка в способах такого вразумления. Впрочем, сообщая все это, будем говорить не в виде увещания или совета, чтобы слова наши не показались неприятными, но в виде рассказа от других предметов всегда будем склонять наш разговор также к этому предмету и как можно чаще предлагать такие рассказы, не позволяя останавливаться ни на чем, кроме следующего. Как дом такого-то, бывший прежде богатым и знатным, пал. Как он запустил до того, что все бывшие в нем перешло в руки других. Сколько судебных следствий, сколько дел ежедневно открывается по его имуществу, сколько рабов его, одни сделались нищими, другие умерли в темнице. Все это будем рассказывать, выражая сожаление о покойнике и свое презрение к благам настоящим, чтобы страхом и сожалением поразить жестокую душу их. Когда же увидим, что они тронуты этими рассказами, тогда, наконец, будем говорить с ними и о гиене. Впрочем, не как бы желая устрашить их, но выражая сожаление других, скажем, что говорить о настоящем. Жизнь наша здесь не оканчивается, в будущем постигнет таких людей еще жесточайшее наказание. Река огненная, червь ядовитый, мрак нескончаемый, мучения вечные. Вразумляя их такими рассказами, мы исправим и их, и себя самих, скоро исцелим их от болезни, и сами заслужим в день будущего суда похвалу от Бога, как говорит Павел, и тогда похвала будет каждому от Бога. Похвала от людей ненадежна и часто проистекает не из доброго намерения, а похвала от Бога остается навсегда и сияет светло. Потому что, когда воздает похвалу ведущий, все прежде исполнение и не причастно никакой страсти, тогда добродетель обнаруживается с несомненностью. Зная это, будем поступать так, чтобы нам заслужить похвалу от Бога и получить величайшее благо, которых и досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 12, 109, 1 Коринфянам 4:6. Пока нужно было употреблять речь обличительную, апостол говорил прикровенно и беседовал с коринфянами так, как будто бы дело касалось его самого, чтобы осуждающие, представляя достоинство осуждаемых, не могли от обличения прийти в гнев. А когда нужно было смягчить укоризну, тогда он оставляет переносную речь и, разоблачив прикровенное, показывает лица, скрывавшиеся под именами Павла и Аполлоса. Потому и говорит: «Я это приложил к себе и к Аполлосу». Как поступают с больными, когда, например, больное дитя упрямится и не хочет принимать лекарств, предлагаемых врачами? Тогда ухаживающие за ним приглашают отца или наставника, просят их взять из рук врача лекарство и поднести к дитяти, чтобы оно из страха к ним приняло и успокоилось. Так и Павел, обличая коринфян за других, как осуждаемых, так и чрезмерно превозносимых, не открыл самых лиц их, но употребил в речи имя свое и Аполлосово, чтобы из уважения к этим именам они приняли врачевание. А когда приняли, тогда наконец и открыл, о ком идет речь. Это не притворство, а снисхождение и предусмотрительность. Если бы он прямо сказал: «Вы осуждаете святых и достопочтенных мужей», то они оскорбились бы и не стали бы слушать. А теперь, когда он сказал 4:6, «Это, братья, приложил я к себе Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим», то они скорее могли принять внушение. Выражая тем, что если бы он прямо стал говорить о тех мужах, то они не научились бы тому, чему следовало научиться, и не приняли бы вразумления, оскорбившись сказанным. А теперь, из уважения к Павлу и его спутнику, они скоро приняли обличение, что значит не мудрствовать сверх меры. В Писании сказано: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата, а в твоем глазе не чувствуешь бревна, и еще не судите, да не судимы будете». Если мы соединены между собой и составляем одно, то мы не должны восставать друг против друга. Так же сказано: «Смирящегося вознесет, и еще, кто хочет быть первым, тот быть всем слугою». Вот что написано: «Никому не воздавайте злом за зло, и не гордитесь друг перед другом, не возноситесь». Здесь он, оставив учителей, опять обличает учеников, потому что последние превозносили первых. Притом учители не скоро приняли бы такое внушение, потому что искали внешней славы и были ослеплены этой страстью. А ученики, не получая славы, но воздавая ее другим, скорее могли принять вразумление и были способнее своих начальников исцелиться от болезней. Действительно, и это от гордости, когда кто, не имея ничего у себя, превозносится другим. Как превозносящийся с чужим богатством делает это от гордости, так и превозносящийся чужою славою. Потому справедливо апостол называет это гордостью. Когда в теле один член делается выше других, то это не что иное, как болезненная опухоль, так как один член не иначе может подняться выше другого, как от воспаления. Так и в теле церкви, кто гордится и превозносится, тот находится в болезненном состоянии, потому что он поднимается выше общего соразмерного положения и, следовательно, подвергается болезненной опухоли. В теле это бывает тогда, когда накопляется какая-нибудь излишняя и вредная влага вместо обыкновенных питательных соков. Так и в душе рождается гордость, когда в нас входят чуждые помыслы. Видишь, как точно он выразился, сказав: «Не гордитесь». Гордость есть как бы воспалительная опухоль, наполненная вредными соками. Впрочем, говоря это, он не запрещает оказывать почтение, но осуждает почтение, соединенное со вредом. Ты хочешь оказать почтение такому-то? Не препятствую, но только бы без вреда другому. Не для того нам даны учители, чтобы мы восставали друг против друга, но чтобы все соединялись друг с другом. Военачальник поставляется над войском для того, чтобы из отдельных членов составить одно тело. Если же он станет производить в войске разделение, то он более враг, нежели военачальник. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Здесь, оставив подчиненных, он обращается к начальникам. А смысл слов его следующий. Откуда известно, что ты достоин похвалы? Разве был суд? Разве произведено испытание, исследование, точное дознание? Ты не можешь сказать этого. Если же люди так рассудили, то суд неверен. Положим даже, что ты достоин похвалы, что ты действительно имеешь дарование, и суд человечески не ложен. И тогда тебе не следует высокомудрствовать. Ты ничего не имеешь от себя, но все получил от Бога. Почему представляешь себя имеющим то, чего не имеешь? А что ты имеешь, тоже имеют и другие с тобою. Следовательно, ты получил не только то или другое, но все, что имеешь. 111. Достоинства твои не от тебя, но от благодати Божией. Укажешь ли на веру? Она от призвания. Укажешь ли на отпущение грехов? На дарование, на способность учительства, на добродетели? Все ты получил оттуда. Что же, скажи мне, ты имеешь такого, чего бы не получил, а достиг сам собою? Не можешь указать ни на что. Ты получил, и потому превозносишься. Поэтому следовало бы смиряться, так как данное принадлежит не тебе, но давшему. Если ты получил, то получил от него. Если получил от него, то получил не свое. Если получил не свое, то почему превозносишься, как бы имея все от себя самого? Таким образом, последовательно доказав свою мысль, он далее показывает, что еще многого недостает им, и говорит: «Если бы даже вы получили все, и тогда никак не следовало бы хвалиться, потому что все это не ваше, но вы теперь еще многого не имеете». И вначале он намекал на это, когда говорил: «Я не мог говорить с вами, как с духовными». И еще: «Не судите прежде времени». А здесь сукоризны внушает им это и говорит, стих 8, «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». То есть ни в чем более не нуждаетесь, сделали совершенными, достигли самой вершины, почитаете себя не требующими ничьего содействия, ни апостолов, ни учителем, ни учителей, вы уже присытились. Не напрасно он употребляет слово «уже», но самым временем доказывает, как неосновательно и безрассудно их мнение. Он иронически говорит им: «Так скоро вы дошли до конца». Это не могло быть по самому времени. Совершенство в будущем. Довольствоваться малым – это знак слабой души. При малом считать себя богатым – свойственно душе болезненной и жалкой. Благочестие ненасытимо. При начатках считать себя получившим – все. И только еще в начале дела достигшим конца – свойственно детскому рассудку. Последующими словами, он укоряет их еще более, когда и говорит: «Вы присытились, обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» Эти слова исполнены великой укоризны. Потому он и привел их в заключение после многих обличений. Вразумление тогда более уважается и скорее принимается, когда после обличения приводятся укоризны. Это может тронуть самую бесстыдную душу и поразить ее больше прямого обличения, и вместе с тем облегчить происходящую от обличения скорбь и досаду. Слова укоризны заключают в себе то удивительное свойство, что они производят вдруг два противоположных действия, наносят удар тяжелее прямого обличения и располагают обличаемого, несмотря на тягчайшее поражение, к большему терпению. Царствуйте без нас, сильные укоризны и учителям, и ученикам. Здесь показывается и бесстыдство их, и великое безумие. Смысл слов его следующий. В трудах у нас с вами все общее, а к наградам и венцам вы первые. Впрочем, говорит, я не скорблю об этом, потому и присовокупляет. О, если бы вы царствовали! А чтобы эти слова не показались иронией, продолжает. Дабы и нам царствовать с вами. Тогда, говорит, и мы получили бы эти блага. Видишь ли, как он в одно и в то же время выражает и укоризну, и попечение, и любомудрие. Посмотри, как он низлагает и гордость их последующими словами. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы приговоренными быть к смерти. Стих 9. Опять великое обличение укоризны заключается в словах «ныне». Но он не остановился на этом слове, а указал и на свое достоинство, чтобы сильнее вразумить их. Нам, говорит, посланникам, тех, которые претерпели множество бедствий, посеяли проповедь благочестия, обратили вас к такому любомудрию, тех Бог последним даровал, судил, как бы быть приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Сказав это, он смягчил силу речи, но чтобы не сделать им послабление, опять продолжает речь еще более укоризненную. «Я вижу, — говорит, — и из ваших слов следует, что мы всех презрений осуждены терпеть постоянное бедствие, а вы уже мечтаете о царстве, о почестях и наградах». Желая еще более показать нелепость такого мнения, облетить крайнюю их неосновательность, не сказал просто «мы стали последними», но Бог судил нам. Не остановился и на слове, как бы последний присовокупил, приговоренным к смерти, чтобы и самый неразумный мог видеть, как неосновательна мысль, заключавшаяся в этих словах, как он огорчается ими и сильно укоряет их. 113. Посмотри на мудрость Павла. Чем он при настоящем случае выражает свое превосходство, важность и величие, тем самым обличает их, называя себя осужденным на смерть. Вот что значит делать все в надлежащее время. Выражение «приговоренные к смерти» означает здесь осужденных на смерть и достойных всякого рода смерти. Сделались позорищем для ангелов, для мира и человеков. Что значит позорищем? Не в каком-нибудь углу, говорит, и не в малой части вселенной мы подвергаемся этому, но везде и при всех. А что значит и ангелам? Иначе сказать, можно быть зрелищем для людей, но не для ангелов, когда совершаемое маловажно. А наши, говорит, подвиги таковы, что они достойны быть зрелищем и для ангелов. Смотри, чем, по-видимому, он унижает себя, тем же более возвышает. И чем они превозносились, тем же и доказывает их ничтожество. Быть безумным казалось хуже, нежели быть мудрым. Также быть немощным, нежели быть крепким. Быть бесчестным, нежели быть славным и знаменитым. И однако последнее он приписывает им. А первое усвояет себе и тем доказывает, что первое лучше последнего, потому что обращает на себя взоры не только людей, но и сонмы ангелов, ибо наша брань не с человеками только, но с бесплотными силами, потому и смотрит на нас великое множество зрителей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Этими словами он опять укоряет их и показывает, что столь противоположным качеством невозможно соединиться в одно и столь различным предметом, невозможно быть вместе. Как можно говорить, чтобы вы были мудры, а мы безумны в христовых делах? Мы подвергаемся биению, презрению, бесчестию и почитаемся ни за что. А вы пользуетесь честью и от многих почитаетесь разумными и мудрыми. Но возможно ли, что проповедующие одинаковые учения имели противоположные качества? Мы немощны, а вы крепки. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь спокойствием, великим уважением. Но это не сообразно с сущностью проповеди. Вы в славе, а мы в бесчестии. Здесь он обращается к благородным и превозносившимся внешними достоинствами. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. То есть я говорю не о давно бывших обстоятельствах, но о происходящих с нами в настоящее время. Мы нисколько не заботимся о вещах человеческих и о внешней славе, но обращаем наши взоры только к Богу. Точно так надо навсегда поступать и нам, потому что не ангелы только взирают на нас, но еще прежде них сам, заповедавший нам подвиг. Потому мы не имеем нужды в посторонних похвалах. Не довольствуйся его вниманием, а обращайся за похвалами к подобным нам рабам. Это значит оскорблять его. Как борцы, действующие на малом зрелище, ищут большего, считая первое недостаточным для своего отличия, так и подвязающиеся в очах Божиих, а потом ищущие славы от людей, оставляя большее, домогаются меньшего, и тем навлекает на себя великое наказание. Оттого и не извратилось все, оттого и произошло смятение по всей вселенной, что мы все делаем, взирая на людей, в делах добрых считаем ни за что благоволение Божие, но ищем одобрение от подобных нам рабов, и в делах злых также не смотрим на него, но боимся людей. Между тем люди вместе с нами предстанут на суд и нисколько не помогут нам. А Бог, на которого мы теперь не обращаем внимания, произнесет свой приговор над нами. Мы знаем это, и однако не перестаем искать внимания людей. Вот наш главный грех. Пред очами человеческими никто не решится прелюбодействовать, но как бы сильно ни воспламеняла похоть, сила страсти побеждается стыдом человеческим. А пред очами Божиими не только совершает блуд и прелюбодеяние, но дерзали и дерзает и на другие грехи, еще более тяжкие. Это уже одно разве не способно низвести на нас громы небесные? Но что я говорю о блуде и прелюбодеянии? Грехи гораздо более легкие делать перед людьми, без стыдимся, а перед Богом нет. Оттого и произошло все зло, что в делах злых мы боимся не Бога, но людей. Оттого мы избегаем дел добрых, которые не кажутся таковыми людям, что взираем не на сущность вещей, но на мнение других. 114. Точно так же мы поступаем касательно злых дел, нехорошее и недоброе само в себе, но кажущееся таким для людей. Мы по привычке своей стараемся получить как доброе, и таким образом совершенно развращаемся. Может быть, эти слова многим представляются неясными, потому необходимо пояснить их. Когда мы совершаем прелюбодеяние, начнем с того, о чем уже было упомянуто. Тогда боимся больше людей, нежели Бога. Им мы подчиняем себя, их делаем нашими владыками, и многого такого, что этим владыкам кажется худым. На самом деле и не худо, мы избегаем по той же причине. Например, жить в бедности многим кажется постыдным, и мы избегаем бедности. Не потому, что она постыдна, и не потому, что мы убеждены в этом, но потому, что владыкам нашим она кажется постыдной. И мы боимся их. Еще подвергаться бесчестию и презрению, и не иметь никакой власти, многим также кажется весьма постыдным и жалким. Этого мы также избегаем, не вникая в дело. А следуя мнению наших владык, и касательно противоположных предметов, мы поступаем с таким же для себя вредом. Быть богатым, знатным, славным, знаменитым кажется благом. И мы домогаемся этого, опять, также и не вникая в сущность предметов, действительно ли хороши они, но повинуясь мнению наших владык. Народ наш владыка, толпа наш строгий господин и жестокий тиран. Даже не нужно ему приказывать, чтобы мы слушались его. Для нас довольно только знать, чего он хочет, и мы повинуемся без его приказания, так мы преданы ему. Бог ежедневно угрожает и вразумляет, и его не слушают. А беспорядочная и грубая толпа не имеет нужды даже приказывать, довольно лишь сказать, что ей нравится. И мы тотчас во всем повинуемся. Как же, скажешь, избавиться от этих владык? Если будешь поступать благоразумнее их, если будешь вникать в сущность вещей, если не будешь взирать на мнение людей, если прежде всего приучишь себя в делах действительно постыдных бояться не людей, а не дремлющего ока, и в делах добрых ожидать венцов также от него. Таким образом, и во всем прочем мы не будем зависеть от людей. Кто, делая добро, не считает их достойными судить об его добродетелях, но довольствуется судом Божиим, тот не будет обращать на них внимания в делах противоположных. Но как, скажешь, достигнуть этого? Размысли, что такое человек и что такое Бог. Кого ты оставляешь и к кому прибегаешь? И ты скоро всего достигнешь. Человек вместе с тобою подвержен тому же греху, тому же суду и наказанию. Человек суете уподобился. Судит неверно, имеет нужду в высшем руководстве. Человек земля и пепел. И когда станет хвалить, то часто хвалит не истинно, или из угождения, или из ненависти. А когда станет обвинять или порицать, то делает и это по тем же побуждениям. Но Бог не так. Напротив, нелицеприятен приговор его и чист суд его. Следовало бы поэтому всегда прибегать к нему. И не только поэтому, но и потому, что сам он создал, наделил тебя больше всех и любит тебя больше, чем ты сам себя. Для чего же мы, оставляя дивного мздовоздаятеля, прибегаем к человеку, который есть ничто, судит неверно и действует неправо? Называет ли тебя кто-нибудь злым и порочным, тогда как ты совершенно не таков? Ты лучше жалей о нем, плачь о том, что он развратился, и не смотри на его суждение, потому что ослеплены очи души его. И об апостолах говорили тоже, что они не обращали внимания на клеветников своих. Называет ли он тебя добрым и честным? Если ты действительно таков, то не делайся нерадивым от этого отзыва. Если же не таков, то тем более не обращай внимания и принимай это за насмешку. Хочешь ли знать, как суждения людей неправы, бесполезны, смешны и похожи на суждения бесноватых и сумасшедших или грудных детей? Послушай, что было когда-то. Скажу тебе о суждениях непростого народа, но людей, почитавшихся мудрейшими, древних законодателей. Кто из людей может быть мудрее человека, признанного достойным писать законы городам и народам? И однако эти мудрецы не считали прелюбодеяние делом порочным и достойным наказания. Ни один из внешних языческих законов не наказывал за это и не призывал виновного в судилище. А если бы кто из-за этого стал призывать, то народ осмеял бы его, и судья не принял бы. Гадание у них также не подвергалось преследованию, и никто у них не был наказан за это. Пьянство, чревоугодие не только не было пороком, но еще у многих считалось добродетелью. На воинских пиршествах много состязались в этом между собою, и те, которым особенно нужно было иметь здравый ум в здравом теле, они-то особенно и предавались пьянству, расслабляя тело и помрачая душу. А из законодателей никто не полагал наказания за это преступление. 116. Что может быть хуже такого безумия? А ты домогаешься похвал от людей с такими наклонностями, не скрываешься. Если бы даже все не удивлялись тебе, и тогда не следовало бы стыдиться и удаляться, слыша суждения и рукоплескания от людей столь развратных. Та же и богохульство у законодателя не считалось делом предосудительным. Никто из богохульников не был призываем в судилище и наказываем. Кто украдет одежду или отрежет карман, тому терзают бока и часто даже наказывают смертью. А кто хулит Бога, тот не осуждается внешними языческими законодателями. Если кто совершит прелюбодеяние с служанкой, имея свою жену, это считается совершенно ничтожным и пред законами, и перед людьми. Хочешь ли слышать и о многом другом, доказывающем их безумие? Иного они не наказывают, а иное сами предписывают законом. Что же такое? Они учреждают зрелище, приводят туда толпы блудниц и блудодействующих мальчиков, оскорбляющих самую природу, помещают весь народ на местах возвышенных, и таким образом как бы оживляет город и прославляет великих царей, которым удивляется при торжествах и победах. Что постыднее такой чести? Что неприятнее такого удовольствия? И от таких людей ты домогаешься похвал за дела свои? Неужели, скажи мне, ты хочешь слышать похвалы наравне с плясунами, развратниками, шутами и блудницами? Не знак ли это крайнего безумия? Хотел бы я сказать им, хорошо ли извращать законы природы и допускать беззаконные связи? Без сомнения, они ответят, нехорошо, и сами, по-видимому, наказывают это преступление. Для чего же ты выводишь на сцену людей развратных, и не только выводишь, но и награждаешь бесчисленными и невыразимыми подарками? В другом месте ты наказываешь дерзающих совершить эти дела, а здесь расточаешь на них деньги, как на общих благодетелей города, и питаешь их на счет общественных сумм. Но, скажешь, они считаются бесчестными. Для чего же ты воспитываешь их? Для чего через бесчестные хочешь воздавать честь царям? Для чего наносишь вред городу? Для чего издерживаешь на них такие суммы? Если они бесчестны, то следовало бы прогнать их как бесчестных. Чем ты обыкновенно сопровождаешь бесчестие? Похвалами или порицанием? Конечно, порицанием. Почему же, презирая их как бесчестных, ты бежишь смотреть на них, как на достойных чести? Удивляешься им, восхищаешься и рукоплещешь. А что еще сказать о забавах на конских ристалищах и на звериных травлях? Они сопровождаются всякими бесчинствами, научают народ быть всегда жестоким, безжалостным и бесчеловечным. Приучают смотреть на терзаемых людей, на проливаемую кровь и на буйство зверей, ничем не удержимое. Мудрые древние законодатели вели все эти недуги, а граждане рукоплещут и удивляются. Впрочем, если хочешь, оставим эти дела, которые прямо и явно безнравственны, хотя они и считались такими у языческих законодателей. Перейдем к постановлениям достоуважаемым и увидим, как и к ним примешивались злоупотребления по неразумию людей. Брак считается делом честным и у нас, и у язычников. И действительно, он честен. Но при совершении браков делается много смешного, как сейчас услышите. Многие, следуя обычаю и жертвуя ему умом своим, даже не замечают нелепости всего этого, но еще обращаются к другим за наставлениями. Здесь бывают и хороводы, и кимвалы, и свирели, и бесстыдные речи, и срамные песни, и пьянство, и неприличные шутки, и всякое дьявольское бесчинство. Знаю, что я могу показаться смешным, порицая это, и быть принят людьми за безумного, восставая на старые обычаи, так как велика сила привычки, как я говорил и прежде. Но, несмотря на то, не перестану говорить об этом. Может быть, и вероятно будет, что если не все, то, по крайней мере, немногие выслушают нас и согласятся лучше быть осмеянными вместе с нами, нежели вместе с другими смеяться над нами смехом, достойным слез, всякого порицания и наказания. В самом деле, недостойно ли крайнего осуждения, когда девица, всегда пребывавшая во внутреннем покое и научившаяся стыдливости с детского возраста, вдруг принуждается оставить всякий стыд в начале брака, научается бесстыдству и уводится на середину в круг людей бесчестных и безнравственных, блудников и развратников? Какое зло не посеется в душе невесты с того дня? Бесстыдство, дерзость, неуважительность, тщеславие. Она захочет проводить так же все будущие дни. Оттого бывают жены небрежливые и расточительные, оттого в них бесчисленное множество зол. Не говори мне об обычае. Если это дело порочное, то пусть оно не бывает и однажды. Если же доброе, то пусть будет постоянно. Блуд, скажи мне, не есть ли дело порочное? Извиним ли мы, если он будет совершен хотя однажды? Совершенно нет. Почему? Потому что хотя бы он был совершен однажды, он всегда порок. Точно так же и веселье невесты, если оно порочно, не должно быть и однажды. Если же не порочно, то пусть будет постоянно. 118. Как скажешь, ты позоришь брак? Да не будет. Не брак я осуждаю, но зло, пришедшее к браку, притирание, украшение и все прочие излишества. Подлинно, многие влюбятся в невесту в тот день еще прежде будущего ее супруга. Но скажешь, многие будут удивляться женской красоте ее. Что ж из этого? Если она целомудрена, то с трудом избегнет дурного подозрения. Если же неблагоразумно, то скоро будет уловлено по случаю беспутств того дня. Столько здесь бывает зла, и несмотря на то, если его не будет, то люди, которые не лучше животных, считают это позором и находят неприличным, чтобы невеста не являлась перед всеми и не представляла общего позорища для любопытных. Между тем, следовало бы считать позорным, смешным и неприличным то, что бывает. Зная и теперь, что за это будут осуждать меня, называть неразумным и смешным, но я перенесу насмешки. только бы произошла отсюда какая-нибудь польза. Да, я был бы достоин осмеяния, если бы, научая презирать мнение людей, сам прежде других впал в болезнь тщеславия. А вот что следует далее. Не только днем, но и вечером мужчины пьянствуют. И одуревший, и разгорячившийся от пьянства приготовляется смотреть на красоту девичьего лица. И не в доме только пирует, но выходит и на площади, провождая ее в глубокую ночь с факелами, так, чтобы все видели ее, и те внушая не что иное, как то, что здесь надо наставить всякий стыд. Не останавливается и на этом, но ведут ее срамными речами. Такой обычай у многих обратился в закон. Бродяги, негодяи и развратники в бессильном множестве смело говорят все, что вздумают, как ей, так и будущему ее супругу. Здесь ничего не делается скромно, но все с бесстыдством. Какой же добрый урок целомудрия получит невеста, видя и слыша все это? Бывает даже какое-то дьявольское соревнование приглашенных, превзойти друг друга искусством позорного и срамного красноречия, которым они пристыжают присутствующих, и те из них уходят победителями, которые более других наговорили позорного и срамного. Знаю, что слова мои неприятны, тяжелые и несносны, потому что направлены как бы против приятности жизни. Но о том я и жалею, что неприятное стало считаться чем-то приятным. Не неприятно ли, скажи мне, подвергаться оскорблению, поруганию и бесчестию от всех вместе со своей невестой? Если кто один на площади скажет что-нибудь худое о твоей супруге, ты крайне огорчишься и считаешь жизнь не в жизнь. А когда бесчинствуешь в присутствии целого города вместе с будущей супругой, то радуешься, восхищаешься. Не безумно ли это? Но таков, скажешь, обычай. Это-то особенно и достойно слез, что дьявол ввел такой обычай. Так как брак – дело честное, служащее к продолжению человеческого рода и доставляющее много благ, то лукавый, снедаясь зависти и зная, что брак предохраняет от прелюбодеяния, вводит другим путем всякое прелюбодеяние. Действительно, многие девы в таких собраниях подвергались посрамлению. Если же это бывает не всегда, что для дьявола довольны и одних срамных речей и песен, чтобы опозорить невесту, обесславить жениха среди площади. Далее, так как все это бывает вечером, то чтобы мрак не покрывал зла, зажигаются факелы, не допускающие скрыться бесстыдству. Что значит это великое скопище? Что это пьянство? Что эти свирели? Не очевидно ли, что они служат к тому, чтобы находящиеся в домах и погруженные в глубокий сон узнали об этом, пробудились от звуков свирели и, высунувшись за перила, были свидетелями этой комедии? Что сказать о самых песнях, которые исполнены крайней безнравственности, изображают безумную любовь, беззаконные связи, неизвращение семейных уз и бесчисленные трагедии? Беспрестанно повторяет название любовника и влюбленного, влюбленной и любовницы. А что всего хуже, и девы, оставив всякий стыд, находятся при этом в честь невесты, или лучше к ее бесчестию, и подвергает опасности свое спасение, занимаясь среди развратных юношей бесчинными песнями, срамными речами, сатанинским весельем. И после этого ты спрашиваешь, отчего бывает распутство, отчего прелюбодеяние, отчего распадение браков? Но, скажешь, это делают неблагородные и нечестные девы. Что ты смеешься надо мною, зная сам прежде меня этот обычай? Если совершаемое здесь хорошо, то пусть и те делают то же самое. А если нехорошо, то бедные. Потому только, что они бедны. Разве так же не девы? Разве им не следует хранить целомудрие? А ныне, когда дева пляшет среди общего собрания развратных юношей, не кажется ли она, скажи мне, бесчестнее блудницы? Если же скажешь, что это делают служанки, то и в таком случае я не могу не осуждать тебя, потому что это непозволительно и им. 120. Все зло происходит от того, что мы нисколько не заботимся о своих домашних, чтобы выразить презрение. Довольно сказать, что он раб или она служанка. Хотя мы ежедневно слышим, во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного. Ты не оставляешь без своего попечения ни коня, ни осла, но потребляешь все меры, чтобы они не были дурными. «Почему же презираешь рабов, которые имеют одинаковую с тобою душу?» И что я говорю о рабах, когда ты не заботишься о сыновьях, о дочерях? Что же выходит? По необходимости скоро приходится испытывать скорбь, когда все они ведут себя беспорядочно, а нередко и состояние подвергается величайшему расстройству, потому что в толпе и шуме тратится много золота, драгоценностей. Потом, после брака, если родится дитя, опять мы видим то же безумие. Видим множество символических действий, достойных смеха. Когда нужно наречь имя младенцу, то еще не называя его именем святого, как древние делали прежде всего, но засветившие светильники и давшие им различные названия, называют младенца именем того, который прогорит дольше всех, предполагая, что дитя от того проживет долее. Потом, если с ним приключится смерть, как часто случается, то следует множество смешных действий, внушенных дьяволом, которые играют людьми, как неразумными детьми. Говорит ли о перевязках, о погремушках, привешиваемых к руке, о красной пряже и о многом другом, доказывающем великое безумие, так как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста. Между тем ныне крест, обративший всю вселенную, поразивший дьявола и испроверший всю силу его, остается в пренебрежении. А ткани, пряжи и другим подобным привескам вверяется безопасность младенца. Сказать ли нечто еще более смешное? Никто пусть не укоряет нас в непристойности, если слово наше касается таких предметов. Кто хочет очистить гнилые наросты, тот не отказывается наперед запачкать свои руки. Что же такое смешное? Это считается пустяком, о чем я и жалею, но доказывает нерассудительность и крайнее безумие. Женщины, кормилицы и служанки берут в бане грязь и, обмакнувши в нее палец, помазывают чело младенца. Если кто спросит, что значит эта грязь, это брение, то говорят, она предохраняет от дурного глаза, от зависти и ненависти. Увы, грязи и брению приписывают такую способность и такую силу разрушать всякие козни дьявола. Не стыдно ли вам, скажите мне? Поймете ли вы когда-нибудь, как дьявол с раннего возраста человека мало-помалу раскидывает свои сети и употребляет свои хитрые уловки? Если грязь производит такие действия, то почему не помазываешь ею своего тела ты, достигший возмужалого возраста, имеющий у себя завистников более младенца? Почему не помазываешь грязью всего тела? Если она на челе имеет такую силу, то почему бы тебе не намазать грязью всего себя? Смешное и забавное внушение сатаны, впрочем, не смеху только, но и гиене, подвергающее обольщаемых. Если это делается у язычников, то нисколько не удивительно. А когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных таинств и достигшие любомудрия держатся таких постыдных обычаев, это достойно многих слез. Богу достоил тебя духовного мира, а ты пачкаешь младенца грязью. Бог постил тебя, а ты сам себя бесчестишь. Следовало бы изображать на челе крест, сообщающий непреоборимую безопасность. А ты, оставив его, впадаешь в сатанинское безумие. Если кому это кажется маловажным, тот пусть знает, что это ведет к великому злу, и что Павел не считал подобных предметов маловажными и не оставлял их без внимания. Что может быть, скажи мне, маловажнее, как покрывать человеку свою голову? Однако смотри, какое наказывает об этом попечение, с какой силой обличает молящихся с покрытой головой, выражая, между прочим, что они посрамляют, постыжают свою голову. Если же покрывающийся бесчестит свою голову, то помазывающийся грязью не делает ли младенца отвратительным? Как он, скажи мне, подведет его к рукам священника? Как священник удостоит запечатлеть рукою чело его, которое ты помазал грязью? Нет, братья, не делайте этого. Но с самого первого возраста ограждайте детей духовным оружием и научайте их запечатлевать рукою чело. А прежде, нежели они будут в состоянии делать это своей рукою, вы сами изображайте на них крест. Говорит ли о других сатанинских предрассудках при беременности и родах, которые поддерживаются повивальными бабками на пагубу собственной их головы, о предрассудках при смерти и выносе каждого, о стонах и бессмысленных воплях, о безумных действиях на гробах и попечении о надгробных памятниках, о неблаговременном и смешном скоплении плачущих женщин, о предрассудках касательно дней, входов и выходов. И от них, скажи мне, ты ищешь прославление? Не крайне ли безумно искать славу у людей, которые так неправы в своих мнениях и все делают зря, вместо того, чтобы постоянно прибегать к недремлющему оку, делать и говорить все с мыслью об его суде? Если будут хвалить нас люди, то не принесут нам никакой пользы. А если ему будут угодны дела наши, то он и здесь прославит нас, и в будущий день удостоит неизреченных благ, которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 13, 1 Коринфянам 5.10, страница 122. Высказав множество укоризн, которые поражают больше всякого обличения, апостол говорит здесь о том же свойственном ему достоинстве. Сказав: «Без нас воцарились, и Бог нам последним дал быть как бы приговоренными к смерти», далее он показывает, каким образом они действительно осуждены на смерть, и говорит: «Мы даже до ныне терпим голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся», что и было признаком истинных учителей и апостолов, «трудимся своими руками». Но коринфские учители хвалились противоположным – мудростью, славою, богатством, почестями. Потому, желая низложить гордость их и показать, что не только не следует хвалиться этим, но еще следует стыдиться, он наперед посмеивается над ними и говорит: «Царствуйте без нас». «Я возвещаю, — говорит он, — что настоящее время не есть время почести и славы, которыми вы наслаждаетесь, но гонений и скорбей, которые мы претерпеваем. Если же это несправедливо, а напротив, настоящее время есть время воздаяния», здесь он говорит иронически, «то вы, ученики, уже царствуете, как я вижу, а мы, учители и апостолы, которым следовало бы прежде всех получить награду, не только стали последними перед вами, но и насмертниками, то есть осужденными на смерть, постоянно проводя жизнь в бесчестии, голоде, опасности, претерпевая оскорбления, как безумные и гонимые, и подвергаясь невыносимым бедствиям». Говорит это для того, чтобы такими внушениями убедить их, что они должны подражать апостолам, предпочитать опасности и скорби почестям и славе, потому что проповедь обещает не первое, а последнее. Впрочем, говорит это не прямо, чтобы слова его не показались им слишком тяжкими. Но как ему прилично было, так и делает это внушение. Если бы он стал говорить прямо, то сказал бы так: «Вы заблуждаетесь и обманываетесь, и далеко отстали от апостольского учения, потому что апостолу и служителю Христову следует почитаться безумным и проводить жизнь в скорби и бесчестии, как происходит с нами, а вы живете напротив». Но в таком случае слова его скорее показались бы им пристрастными, как заключающие похвалу апостолам, и произвели бы в них еще большую дерзость, как обличаемых в нерадении, тщеславии и невоздержании. Потому он употребляет не такой образ речи, а другой, более разительный, но не оскорбительный. Продолжает речь ироническую и говорит: «Вы крепкие и славные». Если бы он не употребил иронии, то сказал бы так: «Нельзя называть одному безумным, другому мудрым, одному крепким, другому немощным. Проповедь не требует ни того, ни другого. Если бы позволительно было называть одному так, а другому иначе, то проповедуемое вами, быть может, имело бы какое-нибудь основание, но теперь непозволительно не почитаться мудрым или славным, не быть свободным от опасностей. Если это несправедливо, то значит Бог предпочел вас нам, учеников, учителям, претерпевшим бесчисленные бедствия. Если же этого никто сказать не может, то остается вам подражать нашему образу жизни. И пусть не подумает кто-нибудь, говорит, что я говорю только о прошедшем. Нет, но до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и в наготе». Видишь ли, что такова должна быть вся жизнь христиан, а не один или два дня. Так и из борцов, кто увенчан за победу в одной только борьбе, тот не удостаивается вновь венца, если пойдет в другой борьбе. И алчим, говорит, против невоздержанных, и страждем против высокомерных, и скитаемся против покоящихся, и в наготе против богатых, и труждаемся против лжеапостолов, которые не хотели ни трудиться, ни подвергаться опасностям, но заботились о собственных выгодах. А мы не так, говорит, но при внешних опасностях еще предаемся постоянным трудам. И что еще выше, никто не может сказать, чтобы мы негодовали на это или обвиняли гонителей. Напротив, мы воздаем оскорбителям нашим добром за зло. Ведь не то важно, чтобы страдать, это общая участь всех. Но чтобы, страдая, не роптать и не досадовать. 124. Мы не только не досадуем, говорит, но и радуемся. Доказательством служит то, что делающим зло мы воздаем добром. А что они действительно так поступали, послушай далее. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Потому что кто терпит зло и не мстит и не гневается, тот у внешних, у язычников почитается безумным, бесчестным и слабым. Мы безумны Христа ради. А чтобы слова его не были слишком тяжкими для них, если бы он приписал свои страдания их городу, что он говорит? Отребьем, говорит, не вашему городу, но всему миру, и еще всем на попрание, не вам только, но всем. Как, беседуя о любви Христовой, он не упоминает о земле, о небе, о всех тварях, но указывает на крест, так и здесь. Желая расположить их к себе, умалчивает о знамениях и говорит о своих страданиях за них. Подобным образом поступаем и мы. Когда какие-нибудь люди обижают или презирают нас, мы обыкновенно представляем им то, что претерпели за них. Всем на попрание до ныне. В заключение наносит сильный удар. Всем. Не гонителям, говорит, но тем, за кого страдаем. То есть и к ним я питаю великую благодарность. Вот слова души, глубоко чувствующие, впрочем, не огорчающиеся, но желающие тронуть других. Хотя он мог укорить их во многом, но вместо того приветствовал. Так и Христос повелевает нам кротко переносить обиды, чтобы и сами мы научились любомудрию, и других лучше вразумляли, потому что не оскорбляющий, а молчаливо переносящий обиды скорее достигает этого. Видя за тем, что нанес тяжкую рану, он тотчас же и врачует ее, продолжая. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Не для того, говорит, я сказываю вам это, чтобы пристыдить вас. О том, что уже сделано словами его, говорит, что он не делал, или лучше говорит, что сделал это, но не с худым и ненавистным намерением. Это прекрасный способ врачевания, сказавши слово, оправдывать его намерением. А не говорить невозможно было, потому что иначе они остались бы неисправленными. И сказавши оставить рану без врачевания, также было бы опасно, потому что он после обличения оправдывается. Это не только не уничтожает действие врачевства, но еще глубже внедряет его и между тем утоляет всю боль раны. Слышащий, что это говорится не с огорчением, но с любовью, скорее принимает вразумление. Впрочем, и здесь великое обличение и укоризна. Говорит не как учитель, не как апостол, не как имеющий учеников, что выражало бы достоинство, но как детям возлюбленным, не просто детям, но возлюбленным. «Простите мне, — говорит, — если сказано что-нибудь неприятное, то это произошло от любви. Не сказал, обличаю, но вразумляю. Кто не стал бы слушать отца сетующего и предлагающего полезные советы? Потому сказал это не прежде, но когда уже нанес удар. Но скажут, разве другие учители не любят нас? Я не говорю этого, но они не столько любят. Для краткости он не объяснил этого, но указал на это занятиями и названиями, употребив слова «воспитатель» и «отец». Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Здесь он указывает не на достоинство свое, но на преизбыток любви. Не укоряет их, присовокупляет «во Христе», но утешает, назвав «не льстецами», но воспитанниками. тех, которые принимают на себя заботы и труды, также выразил свое попечение. Потому не сказал немногие учителя, но наставники. Таким образом, он не хотел ни указывать им на свое достоинство, ни напоминать, как много они получили от него пользы. Но согласившись, что и другие учители много потрудились для них, а таково свойство воспитателя, преизбыток любви усвоять себе, так как это свойство отца. И не говорит только, что никто так не любит их, как он, это было бы недоказательно, но указывает и на самом деле, «Во Христе Иисусе благовествованием я родил вас». «Во Христе и Иисусе». Я, говорит, не приписываю этого себе самому. Опять намекает на тех, которые присвояли учение себе самому. «Печать моего апостольства вы». И еще «я насадил». И здесь «я родил». Не сказал «я возвестил слово», но «я родил», употребив выражение, близкое к природе, так как он старался об одном, как бы выразить любовь, которую питал к ним. «Те, приняв от меня, воспитали вас, а то, что вы стали верующими, произошло через меня». Сказав им «как детей», и желая показать, что это не слова лести, он указывает и на дело. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». О, какое дерзновение учителя! Каким верным он был образом Христа, если и другим указывать на это! Впрочем, здесь он не превозносит себя, но показывает легкость добродетели. 126. «Не говори, я не могу подражать тебе, ты учитель, и великий учитель. Не такое расстояние между мной и вами, которое между мной и Христом, и однако я подражал ему». Когда он пишет к Ефесянам, то не предлагает в посреднике себя самого, но прямо руководит всех их к нему. «Подражайте, — говорит, — Богу». А здесь, так как обращал речь свою к немощным, представляет посредствующим себя самого. С другой стороны, показывает, что и таким образом можно подражать Христу. Кто подражает верному образу, тот подражает первообразу. Посмотрим же, как он подражал Христу. Это подражание не требует ни времени, ни искусства, но одного желания. Вошедшим в мастерскую живописца, мы не в состоянии подражать его картине, хотя бы тысячу раз смотрели на нее. А Христу можно подражать даже по одному слуху. Итак, хотите ли я покажу вам картину, изобразив перед вами жизнь Павла? Представьте картину, которая гораздо лучше царских изображений. Основание ее — не склеенные доски и не натянутое полотно, а дело Божие. Служить ей служит основанием. Это душа и тело. Душа есть творение Бога, а не людей, равно так же и тело. Вы рукоплещете, но теперь не время рукоплескания, а после можете рукоплескать и подражать. Таким образом, основанием этой картины служит вещество, общее для всех. Душа от души нисколько не отличается, как душа, но от желания зависит их различие. Как тело от тела нисколько не отличается, как тело, но оно одинаково у Павла и у всех других, и только подвиги делают одно чище другого. Так надо бы думать о душе. Итак, представим картину. Душу Павла. Эта картина была прежде закоптевшая, покрытая паутинами. Ничего ведь нет хуже вражды против Бога. Но когда пришел преобразующийся и увидел, что она имеет такой вид не по лености и нерадению, а по неведению, и потому что не имеет святого благочестия, он ведь имел ревность, но красок не имел, потому что имел ревность не по разуму, то сообщил ей свет истины, то есть благодать, и тотчас же сделал ее царским изображением. Он, принявший краски, узнав то, чего не знал, не терял времени, но тотчас же стал превосходным художником. И, во-первых, глава его явилась царская, когда он проповедовал Христа. Затем и все тело стало таким же по строгости жизни. Живописцы, заключившись у себя дома, исполняют свое дело с великим тщанием и безмолвием, и никому не отворяют двери. А он, выставив картину среди вселенной, где все противились ему, возмущались, беспокоили его, довершал здесь это царское изображение и не смотрел на препятствия. Потому и говорил: «Позорищем стали для мира, на земле и на море, для неба и всей вселенной, для мира чувственного и духовного», и между тем живописал свою картину. Хотите ли видеть и прочие ее части, начиная с головы? Или хотите, чтобы мы начали исчисление снизу? Посмотри же на эту статую из золота, или еще драгоценнейшую из золота, и достойную стоять на небе, не спаянную оловом и не прикрепленную к одному месту, но пробегающие от Иерусалима до Иллирика, достигающие Испании и как бы на крыльях носящиеся по всей вселенной. Что может быть прекраснее этих ног, прошедших всю лежащую под солнцем землю? О красоте их и пророк предвозвестил, когда сказал: «Как прекрасны ноги благовествующих мир!» Видишь ли, как прекрасны ноги его? Хочешь ли видеть грудь? Приди, я покажу тебе ее, и ты увидишь, что она светлее прекрасных ног его, и даже самой груди древнего законодателя. Моисей держал каменные скрижали, а он имел внутри самого Христа, носил себе образ самого царя и очистилища, потому был честнее херувимов. Не такой голос оттуда исходил, какой отсюда. Там беседа касалась большей части предметов чувственных, а язык Павла возвещал о предметах, превышающих небеса. От очистилища произносились вещания к одним только иудеям, а от него — целой вселенной. Там через вещи бездушные, а здесь через добродетельную душу. 127. Он был очистилищем светлейшим неба, сияющим не разнообразием звезд и не лучами солнечными, но имеющим внутри себя самое солнце правды, изливавшее оттуда лучи свои. На это чувственное небо иногда находит облако и потемняет его. А на грудь Павла не находила никогда никакая подобная непогода. Или лучше, многие непогоды часто находили на него, но не помрачали света его. А напротив, этот свет блистал среди искушений и опасностей. Потому, находясь сам в узах, он и восклицал: «Для Слова Божия нет уз». Так всегда язык его изливал лучи, и ни страх, ни опасность не помрачали груди его. Эта грудь, по-видимому, была превосходнее ног его. Но и они также превосходны, как ноги, и она, как грудь. Хочешь ли видеть, как прекрасен и желудок его? Послушай, что он сам говорит о нем. «Если пища соблазняет брата моего, то не буду есть мясо вовек». Хорошее дело не есть мясо, не пить вина и не употреблять ничего такого, чем брат твой оскорбляется, соблазняется или смущается. Пища для чрева и чрева для пищи. Что может быть и прекраснее этого желудка, приученного к такому воздержанию, хранившего всякое целомудрие, умевшего поститься, алкать и жаждать? Как хорошо обученный конь, управляемый золотой уздою, так и он выступал стройно, побеждая требования природы, потому что в нем выступал Христос. А при таком целомудрии, очевидно, исчезало и всякое другое зло. Хочешь ли видеть и руки его, каковы они ныне? Или хочешь видеть, как худы они были прежде? Прежде он ходил в домы и влачил в темницу мужей и жен, как бы имея руки не человека, но какого-нибудь дикого зверя. А когда принял святые истины и достиг духовной опытности, тогда эти руки были уже не человеческие, но духовные, имевшие на себе узы каждый день. Они уже не наносили ударов никому и никогда, но сами тысячу раз подвергались ударам. Этих рук даже устыдились некогда ехидно, они были уже не человеческими руками, поэтому она и не причинила им вреда. Хочешь ли видеть плечи его, столь же прекрасные, как и прочие члены? Послушай, что он сам говорит об этом. Второе послание к Коринфянам, 11:24. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасности на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от одноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Но чтобы и нам не погрузиться в беспредельную глубину и не слишком распространить речь свою, перечисляя все члены его порознь, оставим тело его и обратим взоры на другую красоту. На красоту одежд его, которые боялись злые духи, и потому бежали от них, от которых исцелялись и болезни. Где ни являлся Павел, все уступало и покорялось ему, как бы победителю вселенной. Подобно тому, как получившие на войне множество ран, увидев оружие, нанесшего им раны, трепещут, так и злые духи, увидев только полотенце его, отступали. Где теперь богатые и гордящиеся своим имуществом? Где исчисляющие свои достоинства и драгоценные одежды? Сравнив себя с Павлом, они увидят, что все их сокровища – грязь и помет. И что я говорю об одеждах и золотых вещах? Если бы кто предложил мне во власть целую вселенную, то один ноготь пал, я почел бы важнее такой власти. Бедность его выше всякой роскоши, бесчестие – всякой чести, наготу – всякого богатства, заушение священной его головы – всякого удовольствия, брошенные в него камни – всякой диадемы. Будем и мы, возлюбленные, желать себе такого же венца. Хотя теперь нет гонения, однако будем приготовлять себя к тому. И он сделался славным мужем, нет одних только гонений. «Порабощаю тело мое», — говорил он. А это можно делать и без гонения. Также «Плотоугодие», — увещевал он, — «не творите в похоти». И все, имея пищу и одеяние, будем довольны. А для этого и не нужно гонений. Богатый же он вразумлят так. Хотящие обогащаться впадают в напасти. Потому если мы будем таким образом упражняться и подвязаться, то будем увенчаны, и хотя бы и не было гонения, получим зато великие награды. А если станем уточнять тело свое, проводить жизнь свойственную свиньям, то и во время мира впадем во многие грехи и подвергнемся стыду. Разве ты не знаешь, с кем у нас брань? Силами бестелесными. Как же мы одолеем их, будучи плотскими? Если сражающийся против людей имеет нужду в благоразумном воздержании, то тем более против злых духов. Если же мы при своей тучности будем еще привязаны к богатству, то как одолеем этих противников? Богатство — это узы, тяжкие узы для неумеющих пользоваться им. Это жестокий бессиловечный тиран, направляющий все к погибели раболепствующих ему. Но если мы захотим, то можем низвергнуть с престола тяжелую власть этого тирана и заставить его повиноваться нам, а не повелевать нами. Каким же образом? Если будем разделять свое богатство всем. Доколе оно находится наедине с нами, то как бы какой разбойник в пустыне причиняет всякого рода зло. А когда мы выводим его в общество людей, то оно уже не может повелевать нами, потому что тогда все со всех сторон все обуздывает его. 129. Не то я говорю, чтобы иметь богатство было грешно. Грех не разделять его бедным и худо пользоваться им. Бог не сотворил ничего худого, но все сделал хорошо. Следовательно, и богатство – добро. Но тогда, когда оно не завладевает имеющими его, когда оно избавляет ближних от бедности. Как свет не был бы добром, если бы не прогонял мрака, но еще увеличило его, так и богатство. Я не назову добром, если оно не избавляет от бедности, но умножает бедность. Богат тот, кто не нуждается брать у других, но сам помогает другим. А кто старается брать у других, тот не богат, но беден. Таким образом, не богатство есть зло, а бедственное настроение души, обращающее богатство в бедность. Такие люди несчастнее просящих милостыни в переулках, слепых и увечных. Облекаясь в шелковые и светлые одежды, они презрение одетых в рубище. Выступая гордо на торжище, они беднее скитающихся по перекресткам, входящих во дворы и там вопиющих и просящих помощи. Эти последние прославляют Бога, изрекают слова милости и великого любомудрия. Потому мы и оказываем им сострадание, простираем руку помощи и никогда не осуждаем. А недобрые богачи изрыгают слова жестокости, бесчеловечия, любостяжания и сатанинских похотей. Потому они для всех ненавистны и смешны. Посмотри, что у всех людей считается постыдным. От богатых ли брать или от бедных? Конечно, от бедных. А это и делают богатые, которые никогда не пойдут к более богатым. Бедные же берут от богатых. Нищий не станет просить у нищего, но у того, кто достаточнее его. А богатый требует от бедного. Притом скажи мне, что почтение? Брать ли отдающих добровольно и расположенных к тому, или требовать и вынуждать нежелающих? Конечно, не вынуждать нежелающих. А богатые поступают напротив. Бедные получают отдающих добровольно и расположенных к тому. Богатые же от нежелающих и противящихся. А это и есть доказательство большой бедности их самих. Если и на обед никто не решится идти, когда приглашающий не будет иметь расположение к приглашаемому, то хорошо ли брать имущество другого с принуждением? Не потому ли мы отвращаемся и убегаем от лающих псов, что они неотступно нападают на нас, тоже делают и богатые. Разве почетнее, когда к потере имущества присоединяется еще страх? Это хуже всего. Потому употребляющий все меры к приобретению имущества не смешнее ли всех? Из страха мы часто и псам бросаем все, что имеем в руках. Притом, что постыднее, скажи мне, просить ли одетому в рубище или облеченному шелковой одежды? Когда какой-нибудь богач держит у себя престарелых бедных, чтобы овладеть их имуществом, тогда как у них еще есть дети, то достоин ли он прощения? Если хотите, обратим внимание на самые слова, какие произносят богатые, требуя себе чего-нибудь, и какие бедные. Что же говорит бедный? Подающий милостыню, говорит он, никогда не оскудеет, потому что подает из Божьего достояния. Бог человека любив и воздаст больше. Все это слова любомудрия, вразумления и совета. Они внушают тебе взирать на владыку, избавляют тебя от страха будущей бедности. Вообще много назидательных всякий может заметить в словах нищих. А каковы речи богатых? Свойственные свиньям, собакам, волкам и другим животным. Одни из них рассуждают о трапезах, о блюдах, о сластях, о винах, о благовониях, об одеждах и всякого рода излишествах. Другие о процентах и закладах, о составлении заемных писем и уплате несчетного множества долгов, получивших начало еще при отцах и дедах, об отнятии у одного дома, у другого поля, а у иного слуги и всего его имущества. Что сказать о духовных завещаниях, писанных не чернилами, а кровью? Представив неизбежную опасность или сделав какие-нибудь обольстительные обещания тем, у кого видит несколько имущества, они убеждают устранить всех прямых наследников, часто угнетаемых бедностью, и вместо того вписать их самих. Не хуже ли это всякого неистовства и свирепости диких зверей? Потому, увещеваю вас, будем убегать всякого такого богатства, покрытого стыдом и убийствами, а приобретать богатство духовное, искать сокровищ небесных. Кто имеет эти сокровища, тот только богат, тот достаточен, тот владеет всеми здешними и тамошними благами. Кто хочет быть бедным, по слову Божию, для того бывают отворены двери всех. Потому что человеку, не ищущему никаких стяжаний для Бога, всякий уделит от своего. А кто хочет получить неправедно, хотя немногое, для того бывают заключены двери всех. Потому, чтобы нам иметь и здешние, и тамошние блага, изберем сокровища непогибающие, и богатство бессмертное, которого и досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 14. 1 Коринфянам 4.17, страница 131. Посмотри здесь, как доблестна душа Павла, как она пламеннее и живее огня. Он хотел сам прийти к коринфянам, находившимся в тяжелой болезни и смятении, потому что хорошо знал, как полезно было ученикам присутствие его и каким вредом сопровождалось его отсутствие. Первый он выразил в послании к филиппийцам, когда сказал, чтобы вы были добрыми не только в мое пришествие, но тем более в мое отсутствие, чтобы со страхом и трепетом совершали свое спасение. А последний выражает в настоящем послании словами, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Он хотел и спешил сам прийти, но так как сделать это было еще невозможно, то вразумляет их обещанием своего прибытия и, кроме того, отправлением ученика. «Посему, — говорит он, — я и послал к вам Тимофея. Посему. А почему? Потому что я пекусь о вас, как о детях, как о родивший вас». Далее в послании описывает личность его. «Как чадо возлюбленное, рожденное в Господе». Этими словами выражает свою любовь и вместе располагает их с уважением принять его. Не просто верно, но в Господе, то есть в делах Господних. Если быть верным в житейских делах, похвально, то тем более в духовных. Если же он был сын его возлюбленный, то представь, как велика была любовь Павла, когда он решился разлучиться с ним для коринфян. Если он верен, то устроит дела безукоризненно, который напомнит, не сказал научить, чтобы они не огорчились, как бы долженствующие учиться у него, потому и в конце послания сказал о нем, ибо дело делает Господне, как и я, и потому никто пусть не унижает его. Между апостолами не было зависти, но одно они имели в виду – домостроительство церкви. И хотя бы действовавший был менее других, они со всем усердием содействовали ему. Потому он не удовольствовался словами, напомнит вам, но простирает далее слова, стараясь уничтожить в них зависть, так как Тимофей был молод, посему и присовокупил пути мои. Не свои пути, но мои, то есть распоряжения, опасности, обычаи, законы, учреждения, правила апостольские и все прочее. После того, как сказал, терпим наготу и страждем, и скитаемся, говорит, он воспомянет вам и это, и все, и законы Христовы, чтобы уничтожить ереси. Далее, устремляя слово свое выше, приусокупляет, как во Христе, по обычаю своему приписывает все владыке, и тем утверждает достоверность последующего. Потому и продолжает, как я и учу во всех церквах. Ничего я не говорил вам нового, это подтвердят и все прочие церкви. О путях своих говорит, что они во Христе, выражая, что они не имеют в себе ничего человеческого, и что он совершает все при помощи свыше. Сказав это и вразумив их, он, желая приступить к обличению кровосмесника, опять изрекает слова, исполненные гнева, не потому, чтобы сам был в таком состоянии, но чтобы исправить их, и притом, оставив кровосмесника, обращает речь свою к другим, не удостаивая его даже слов своих, как и мы поступаем с слугами, которые слишком оскорбили нас, сказав, послал к вам Тимофея, и опасаясь, чтобы они от того не сделались более беспечными. Смотри, что он говорит. Так как я не иду к вам, то некоторые возгордились. Здесь касается и некоторых других, желая не изложить их высокомерие. Действительно, предаваться гордости во время отсутствия учителя – это грех властолюбия. Обращая речь ко всем другим, смотри, как он пристыжает их. А обращаясь к виновным, выражается гораздо сильнее. Тем говорит, всем на попрание, вразумляет их словами. Не унижая вас, пишу это, а этим говорит, так как я не иду, то некоторые у вас возгордились, выражая, что гордость свойственна детскому рассудку, потому что и дети делаются более беспечными в отсутствии учителя. Таким образом открывается и то, что для исправления их достаточно его присутствия. 133. Как присутствие льва приводит в страх всех животных, так и присутствие Павла, развращающих церковь. Потому он и продолжает. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Но сказать одни эти слова значило бы употребить угрозу, а указать на самое дело обещать, что он потребует с них отчета, это свойственно великой и мудрой душе. Потому он и присовокупляет следующее. И испытаю не слова возгордившихся, а силу. Гордость их была следствием не собственных их достоинств, но отсутствия учителя, что и было знаком низкого расположения их души. Потому, сказав, послал Тимофея, он не тотчас прибавил «приду», но наперед обличил их в гордости, а потом и сказал «приду». Если бы он сказал это прежде,